уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Сегодня вторник, 23 июля. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас программа «Умные парни». В гостях Александр Асафов, политолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще что есть? Телеграм «Говорит МСК». Бот Твиттер «Собака говорит МСК». Бурно прошлая неделя прошла, связано это было с вот этим скандалом вокруг выборов в Мосгордуму, точнее, вокруг регистрации кандидатов на выборы, кандидатов в депутаты. А потом некоторое затишье, и тут сегодня, как раз неделя прошла, Алла Памфилова встречается с независимыми кандидатами, так они сами себе объявили. И то, что я на лентах вижу, Памфилова заявила, что не собирается, во-первых, уходить с поста главы ЦИК в отставку, и потом еще попросила допустить сотрудников ЦИКа на рассмотрение жалоб в Мосгоризбиркоме. С вашей точки зрения, все-таки то, что предлагал Горбунов встретиться с независимым кандидатом у себя, а теперь Элла Памфилова в конфликт в этот вмешивается. О чем это говорит?
Ну, во-первых, я не вижу тут конфликта, я вижу попытку вывести ситуацию за правовое поле. Мне отрадно, что ряд кандидатов это признают, что они говорят, да, действительно, наши требования лежат вне правового поля, но на основании, условно говоря, нашей трактовки общественного мнения, мы считаем, что должно быть принято политическое решение. Я сейчас перед эфиром, собственно, смотрел трансляцию на сайте ЦИК, она идет очень познавательно. Справедливости ради нужно сказать, что у нас не только в Москве интересно, не только в Москве у нас есть политика. В Питере тоже прекрасно происходят всякие электоральные процессы.
Как-то параллельно возникло все это,
да. Вот, ну как, у нас единый день голосования, поэтому, собственно, оно и в Севастополе тоже, если вы следите, да. Я немножко послеживаю. Тем не менее, к Москве, да, то, что вот таким бессрочным протестом многодневным, да, вывели фактически ситуацию на ЦИК, в принципе, наверное, ЦИК имеет право, конечно же, с ними встречаться, общаться, причем это не первый раз, и год назад, и два это было, вот, но тем не менее, на мой взгляд, как бы все-таки вот та версия о том, что так называемым независимым кандидатам, которые сами себя назвали независимыми, да, потому что все остальные, очевидно, зависимые. Вот Панфилова называет цифры, снято 57. Там я насчитал по головам, ну, штук, наверное, 15, да, сидит. Остальные сняты, это что, зависимые? Если зависимые, то от кого? А кто тогда зарегистрирован? Но не суть, это я иронизирую. Тем не менее, вот эти независимые кандидаты, мне кажется, все-таки занимаются прямым таким давлением на власть. И мне кажется, что версия про то, что нет цели у них избраться в городской парламент, они не очень представляют, что это и зачем, есть цель собрать политический хайп и подготовиться к действительно такой знаковой для страны и мощной избирательной кампании в 2021 году в Государственную Думу, а сейчас просто набрать политический опыт, вес, ну и пошатать, что называется, власть протестной повесткой. Я вот это вижу отчетливо.
А шатается, вы считаете?
Вы знаете, учитывая, что вот если по последним, сколько их там, 6-7 митингов было уже, я вот не считаю, они каждый день же собираются,
не,
да?
В разных точках города. Сначала несанкционированные, потом санкционированные.
Ни одного не разогнали же, правильно?
Ну, первый все-таки тот, который был неделю назад, там-то, в общем, полиция и Росгвардия поработали.
А, ну, вы имеете в виду, когда они взяли в осаду...
Мосгоризбиркома.
Они когда в Мосгоризбирком взяли в осаду и понесли палаточки, как в далеком 14-м году на Майдане Незалежности, да? И что там задержали 30 человек. Но это не разогнали все-таки. Разогнали несколько иного размера события. Вот, тем не менее, учитывая то, что... не разогнан ни один, да, вот из Натрубной площади они собирались. Я считаю, что власть не шатается, шатаются телеграм-каналы, там замечательное количество слухов, я все за этим слежу. И, наверное, Венедиктов шатается, которому, конечно, неприятное очень делают они заявления. Как и Горбунову. Кстати, по Горбунову вы упомянули про встречу. Вот я тоже так следил за ней, тоже встреча была прекрасная. Он пытался личный прием организовать, ну, есть же у кандидата там, желание встретиться. Они пришли толпой, с прессой, и что-то пытались вытащить не то на улицу, не то в коридор. На мой взгляд...
Ну, чтобы публичность была какая-то,
конечно,
якобы.
Прекрасно. Давайте толпой несчастного Горбунова, собственно, допросим, да? То есть не расскажем о своих проблемах, связанных с работой окружных комиссий, а приведем его к ответу и строго спросим с него. Ну, вот я вижу, что Панфилова достаточно уверенно, собственно, рассказывает им о том, что такое законодательство, и, на мой взгляд, это правильно.
Но она говорит еще, я просила бы Мосгоразбирком серьезно подойти к рассмотрению поступивших жалоб и обращений, действовать в интересах москвичей. Прошу и надеюсь, что Мосгоразбирком не откажет нам в этом праве, что представители ЦИКа, компетентно в этих вопросах, присутствовали на заседании, на котором будут рассматриваться жалобы и обращения. Потому что изначально, если вспомнить заявление господина Горбунова, он говорит, что вот где репутация Мосгоразбиркома, а где репутация так называемых независимых кандидатов. Ну, то есть, изначально было понятно, вот вам отказано, и все, мы не будем вам показывать, почему вам отказано. А на этом
почему?
Фоне
извините,
произошло...
даже я видел в фейсбуках...
Мертвые души, вы имеете в виду?
Нет, я видел в фейсбуках итоговые протоколы заседания комиссии. Там ссылками на конкретные статьи все написано. А вот мертвые души тоже, каким образом попали подписные листы в публичное пространство, вопрос, но, тем не менее, не попали.
Выкладывать то тоже начали в тех самых фейсбуках.
Каждый может ознакомиться, но... Давайте от Горбунова, вот я такой, что называется, вброшу тезис.
Давайте.
А мы знаем, что кандидатов, сколько их всего? Человек, наверное, 400, да, было?
Там в итоге 223 зарегистрировали.
Ну, всего общая масса. Ну, сколько-то партийных, всего должно быть 45, ну, по итогам, да, останется.
62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. 233 плюс 57, меньше 300.
Вот, ну, много. А из них какая-то часть, скажем так, имеет оппозиционное мировоззрение, да, политические убеждения. А парадоксально, но часть-то зарегистрирована, часть пошла и собрала подписи. Угу. Вот такой господин, имеющий отношение к Навальному, к Открытой России, Цукасов, например, он же зарегистрирован с подписями. А почему, знаете?
Почему?
Он местный депутат активный, он людей обошел ногами, собрал. А есть молодой парень... который не очень, конечно, похож на них, на всех, но, тем не менее, он тоже там вот вместе с ними, он сейчас, по-моему, даже на комиссии сидел, хотя он зарегистрированный, не на комиссии, у Панфиловой. Роман Юниман есть такой, где-то на... в Чертаново, по-моему. Вот, у него там специфические убеждения, он русский националист, по-моему, если я не ошибаюсь, не хочу его обидеть. А он тоже собрал подписи, он их сдал, и он зарегистрирован. Молодой парень, впервые участвующий в политике. То есть вы думаете, что вот этот Левиафан, да, это власть, лично Илье Валерьевичу Яшину мстит, да?
Нет, почему?
Ну, то есть вот других оппозиционеров, или это предатели, или это тоже провластные кандидаты?
Подождите, Александр, может быть, речь как раз идет о том, что есть какие-то понятные, грубо говоря, оппозиционеры, как сказать, не опасные оппозиционеры, а есть какие-то вот какие-то неправильные...
Например, Цукасов за Открытой Россию, да, совершенно непонятные, совершенно не опасные, да? Ну, я вижу, что на самом деле, да, если вот так уж, что называется, без оговорочек, да, мне кажется, власть будет соблюдать и соблюдает сейчас закон, что называется, до последней буквы. Потому что любые претензии, действительно, то самое социальное самочувствие граждан, претензии обоснованы, претензии доказаны. Что вот власть манипулирует своим там ресурсом, чем она может манипулировать, и действительно принимает политические решения. Если это будет доказано, конечно, самочувствие власти, самочувствие общества будет несколько иным. И я думаю, что вот этого власть боится, и вот это ее шатает. А вовсе не то, что одни оппозиционеры, оппозиционнее других, у них просто лица поприличнее, и надо поэтому регистрировать всех, даже уважаемого мною паука, да, условного.
Насколько, с вашей точки зрения, Александр, система сбора подписей, она оправдана и действенна? Потому что об этом же тоже говорит вот об архитектуре самой избирательной,
ну,
вот
да,
этой системы.
Ну да, нужен залог, они говорят. Да, да. Нужен залог. Но понимаете, да, смотрите, ну введут залог, он Панфилова тоже говорит, что давайте вернем залог. Я прекрасно понимаю, что скажут, это заградительный барьер. Те там, я не знаю, там миллионы или сколько назначат, но все равно сумма-то будет серьезная. Это заградительный барьер. Что меня пугает? У нас в стране... к счастью или к сожалению, скорее к сожалению, да, очень много необследованных граждан. Вот новостную повесточку следите, там любители СССР штурмовали в Нижневартовске государственные помещения, вот буквально на днях.
Был дело, задержали,
если не собирать подписи, если не собирать подписи в округе, где избираешься, мы с вами получим любые выборы, наполненные любителями плоской земли, любителями СССР 2.0, которые считают Российскую Федерацию незаконной коммерческой фирмой, да? Почитайте, на досуге очень забавные у них аргументы, прям... Они прекрасны, если бы они вот еще вооруженные нападения не устраивали, было бы хорошо, да? Все всеми различными сектантами, типа там анастасийцев и так далее и тому подобное. То есть все безумие без таких вот требований идти общаться с избирателями, оно попытается прийти во власть.
А мы точно понимаем, что люди, например, которые выбирались или, скажем так, провластные кандидаты, так или иначе, будь то самовыдвиженцы или от политических партий, неважно, что эти люди тоже ножками ходили-ходили, они использовали, например, тот же самый административный ресурс?
Ну, знаете, вопрос сложный, поскольку у меня нет доказательной базы. Но вот, опять же, я внимательно мониторю Фейсбуке, больше у меня ничего нет, да, под руками. И вот я вижу, что какой-нибудь условный провластный кандидат, как их Рашкин назвал на днях, самомедвеженцы, да, очень понравилось мне слово, он провел, ну, он каждый день выкладывает встречи, 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 встречи. Люди, люди, бабушки, лавочки, лавочки, лавочки. А оппозиционный прекрасный кандидат, занятый федеральной повесткой, расследованиями коррупционными там, и так далее, выкладывает информацию о трех встречах за весь период. Вот как вы думаете, где выше вероятность сбора подписей админ-ресурсом, коммерческим ресурсом, я не знаю, каким божественным ресурсом? Вот там, где 100 встреч или там, где 3? Чисто вот по количеству людей, присутствующих на этих встречах.
Ну, может быть, скажем так, вопрос методов общения. Кто-то общается через YouTube условно, а кто-то общается...
На YouTube вот, нельзя подпись оставить, она
это
не
будет засчитана. Это верно.
А бабушка, которая с паспортом на встрече про лавочку жалуется, наверное, подпись поставит.
Не получается ли, Александр, что... Вот как раз по поводу архитектуры еще поговорим, что тем кандидатам, которые прошли, им все равно на каждом этапе так складывается. Нужно как-то, может быть, публично вести свою кампанию, может быть, нужно доказывать каждый этап прохождения кампании, чтобы, в свою очередь, не было сомнений, что они тоже сработали легитимно.
Доказывать кому?
Обществу.
Избирателям?
Обществу, конечно.
Вы в каком районе живете в Москве?
Я живу в области. Прописана в Москве, но живу в области.
Ну, прописана. Ну, бываете в Москве?
Бываю.
Кандидата знаете своего?
Нет.
Ну, я в силу, скажем так, профессиональных искажений интересуюсь. Я вот знаю всех, да, кто у меня есть. Я могу сказать, кого-то видно. Вот я как избиратель, да, хожу, смотрю, что висит, какие объявления, где там о встречах. Кого-то видно, кого-то не видно вообще. И вот тех, кого не видно вообще, у меня к ним вопросы, конечно. То есть я за них точно голосовать не буду. Но я говорю, ну, у меня, возможно, профессиональные искажения, да, потому что когда мне звонят в дверь, я открываю и, собственно, выслушиваю, что же они, эти прекрасные люди, мне могут обещать. Так было и на думских, и на муниципальных, и на всех. Я, наверное, всех достал агитаторов, ну, да, по понятным причинам. Тем не менее, я думаю, что сейчас, вот на данный момент, они должны соблюдать закон. Избирательный кодекс Москвы, федеральный закон о выборах. Потом не нарушать агитацию, да, вот я не знаю, на самом деле, я вот по центру иду, вижу билборды, вот не юрист я, но, возможно, это легально, да, вот рядом с, там, не знаю, с рекламой условного Макдональдса, рекламой кандидата, наверное, это тоже метод. Кстати, по округу Ильи Валерьевича я видел, только не его, поскольку он испытывает определенные трудности, а его конкурента провластного, да, которого он любит ругать, Валерию Косомару, вот я видел билборды, не знаю, ну, наверное, это закон. То есть, на мой взгляд, они сейчас должны вот соблюсти законодательные, законные условия, а потом обществу доказывать, что за них действительно нужно голосовать. Извините, я, конечно, очень скептически отношусь к выборам вообще. Я считаю, что равное всеобщее тайное, да, это устаревший инструмент.
А как надо?
Но я вот не демократ, к сожалению, да, и может, к счастью. Ну, есть там римская модель, древнеримская в смысле, да, есть модели там иных принципов формирования исполнительной и законодательной власти. Ну, в общем, выборы, мне кажется, что нельзя одинаково, да, то есть я считаю, что голос там налогоплательщика и голос человека, да, находящегося, например, в наркотической зависимости, да, несколько разные имеют вес, а по закону у нас одинаковый. Вот, и, ну, это мои личные убеждения. Вот, а что касается того, что я хотел сказать, я не верю, что в 21 веке, в 2019 году вот те самые истории про карусели, про вбросы пачек бюллетеней, особенно в Москве, где камер больше, чем людей, да, вот я не думаю, что это действительно история рабочая, и такое применяется и будет применяться. Поэтому административный ресурс, да, наверное, он есть, потому что сам Медвиженцев, как опять же Рашкин сказал, и члены «Единой России», они же есть, да, у них есть, очевидно, однопартийцы, которых они могут использовать. Ну вот, но все равно голоса людей. Ну, давайте вот смоделируем простенькую ситуацию.
Да.
Вы работаете на заводе, ну, не знаю, в школе, да?
Угу.
Вам приказ от директора идти на выборы. Ну, вот это незаконный приказ, но вас притащили на эти выборы.
Ну,
а кто проконтролирует, за кого вы там галочку поставите?
Страх только. Только страх контролирует.
Страх и ужас. Базовая эмоция страха человеческая. Вот. Но мне кажется, что все-таки вот эти аргументы про то, что власть использует все возможные, чтобы несчастных оппозиционных, подтверждает тезис, что они не хотели регистрации, они хотели уличного хайпа.
Вы смотрите, а люди вышли на улицы, разные оценки давали, 12 тысяч, 18 тысяч, 25 тысяч и так далее. Вышли.
Ну, в любом случае, несколько тысяч. Двадцаточку примем,
когда двадцаточка. А это вот люди чего вышли?
Люди, неоднократно мы и с вами в этой студии говорили, с Юрием, люди всегда недовольны. Людям нужен повод реализовать недовольство. Я читал соцопросы. Конечно, московские, они, кстати, опубликованы, да, они открыты, их можно посмотреть. В целом люди происходящим в Москве довольны. Но есть всегда, скажем так, часть общества, которая недовольна всем. И среди наших прекрасных радиослушателей, с которыми я неоднократно беседовал на эту тему у вас в студии, таких тоже очень много. И вот эти люди выходят проявить свое недовольство по поводу пенсионной реформы, запрета Телеграма, системы Платон. Помните, была такая очень серьезная история? Обещали всю страну перевернуть дальнобойщики. Что-то на месте. Страна и дальнобойщики довольны. Странно. Вот. По вопросам Крыма, ну, вот всем острым. Одни и те же лица, одни и те же оппозиционеры. Почему-то у нас и любители, точнее, дорог, и, точнее, их отсутствие, да. И вот теперь проверки системы подписей выбора, да. Одни и те же лица, у них одна и та же, скажем так, ядерная аудитория. Они, наверное, ее и привлекают.
Но
это предположение.
Вы считаете, что, Александр, принципиально ничего не поменяется? Особенно, когда заявляли, вот, что-то там терпение исчерпано, мы теперь пойдем, мы будем добиваться и так далее.
Собянин,
вот сейчас
выходи,
пошла рутина,
да, или что там?
Ну, там разные лозунги были. Сейчас пошла рутина. Вспоминаем, что было в прошлом году. Владимирская область, Хакасия, Приморье. Вторые туры, казалось бы, это что-то удивительное, это что-то даже для кого-то, может быть, страшное было. Ничего, люди работают, прошло.
Коновал, то есть время стерпит все. Коновал в Хакасии работает, скажите мне.
Коновал в Хакасии работает, по-моему, нет?
Работает. Все вот эти...
Фургал работает в Хабаровском крае.
Да, и во Владимирской области тоже статус-кво определенный, да, сохранен. То есть инструмент выборов, нравится он там, вот мне лично нет, а кому-то нравится, он работает. И вот у тех людей, которые в рамках этих выборов, даже, по-моему, помните, была какая-то история по весне, где-то домохозяйка, которая ВКонтакте написала.
В Иркутской области где-то было дело,
да. Даже, скорее всего, она работает, я не проверял, но я думаю, что так или иначе, поскольку срок полномочий, людское, гражданское доверие у нее есть, она это реализует. Поэтому выборы – это история рабочая.
Нет, выбор – рабочая история, но она должна, я говорю, не с точки зрения избирателей уже, а с точки зрения государства, у которого должно быть все по полочкам разложено. Если хотите, стерильно даже, потому что заявляли в тех же самых телеграм-каналах, я не знаю, любите вы их или нет, когда говорили, вот, власти думают, что же делать, почему второй тур, это как-то непонятно, это как-то опасно и так далее. Вот прошел второй тур, все, кандидаты избрали. Теперь по поводу Москвы. Какие-то выводы будут сделаны долгоиграющие, может быть, в перспективе, или все-таки нет? Пройдет, 8 сентября наступит, выберут и
день
все.
День города, опять же.
И все. Кстати,
день города,
кстати,
да.
День города.
Я думаю, что мы находимся вот в традиционном заблуждении, что наше государство – это нечто закоснелое в веках, которое не может меняться, не должно меняться. И вот есть какие-то, знаете, такие, ну, не знаю, рамки условные, да, там, правила игры, формальные, неформальные причем, потому что вот телеграм-каналы вместе с независимыми кандидатами, прошу прощения, настаивают на соблюдении как раз больше неформальных, там, политических. И вот это навсегда, и что не должно ничего меняться, в том числе и Конституция, кстати говоря. Я Конституцию уже ругал в вашем эфире, можем поругать еще раз.
Потому что повод у нас еще есть,
конечно.
Давайте, да.
Вот, и все настолько вот оно закоснело, заледенело, да, и вот отлито в чугуне, что меняться не будет никогда. Конечно, будет. И вот то, что прошедший, скажем так, электоральный цикл, да, определенно оказывает да, влияние на нынешний. И я думаю, что и нынешний завершится с какими-то результатами. Я думаю, кстати говоря, что избирательное законодательство по результатам будет изменено. По результатам Питера, по результатам Москвы, по результатам...
В сторону чего?
Ну, изменения, ну, некоторые назрели, там, вот, говорят о муниципальных фильтрах, их отмене, да, говорят вот про подписной этот барьер, про Эли всю... скажем так, повестку всю проели, да, Венедиктову. Вот. Но я думаю, что это не бывает одномоментно. То есть давайте, да, вот есть профессионалы, есть законодатели, есть эксперты. Вот перед ними задача поставлена, пусть они, соответственно, и там, к 2021 году или когда, к 2024 это дело проработают. Я не имею ни малейших возражений.
По поводу Конституции, Геннадий Зюганов поддерживает предложение Володина об изменении Конституции. Он говорит, мы настаиваем на формировании полноценного правительства народного доверия, усилении контрольных функций парламента. Зюганов добавил, что Володин был абсолютно прав в своей статье о живой Конституции, мы эту линию будем активно поддерживать. А если вдруг кто пропустил, в парламентской газете была большая статья Володина, где он предложил, в частности, наделить Госдуму правом участвовать в формировании правительства, ну то есть больше полномочий дать Государственной Думе. И назрели вот именно вот такие вот изменения в Конституцию? Или это что-то внутрикорпоративная какая-то кулуарная история?
Ну, я не знаю, что мы считаем корпорацией. Мне кажется, Вячеслав Володин говорит о вот своем профессиональном сегменте, да, он же у нас заведует Думой, ему, очевидно, виднее, да, вот эти моменты. Он вполне их имеет право предлагать, а... Геннадий Андреевич имеет полное право как лидер фракции с ним соглашаться или нет. И мне на самом деле удивительно, что они вот в единоголосном хоре существуют. На мой взгляд, я опять же, да, это мнение может быть, оно не мнение большинства. На мой взгляд, Конституция, конечно, должна быть изменена, но вот не только в части, не столько, да, надо как бы детально. Наверняка эти все заявления аргументированы. Год назад Изоркин, помните, предлагал достаточно точечные изменения, он называл, да? Вот. Но у меня претензии к ценностной ее части. Я считаю, что у нас идеология должна быть у государства. И многие наши проблемы, в том числе и вот те, которые имеют социальный и политический характер, в том числе и на улицах Москвы, они из-за того, что в обществе нет согласия по идеологическим вопросам.
А вы думаете, оно будет, если что-то в Конституции пропишут?
Вот даже я со своим, скажем так, профессиональным искаженным мнением, а мнение большинства буду уважать, с ним соглашаться. Ну вот, соответственно, оно должно быть, и оно должно быть как-то зафиксировано в Конституции, будь то референдум и так далее. Но мы немножко в другую область опять, да, я эгоистично о своих претензиях к Конституции. Ну вот, и я думаю, что поскольку и государство – это живой организм, и общество – живой организм, и город, вот где мы находимся, наша прекрасная Москва – это живой организм, все это растет, взрослеет, меняется, и, конечно, должно меняться. И если к тому есть основания, да, конечно, это должно меняться.
Что считать основанием? Потому что мы отталкиваемся от чего? От запроса, может быть, некоего общества, от некоего запроса нашего общества, я не знаю, социальной справедливости или что-то. Но у нас же очень долго сейчас стали говорить часто про некий общественный договор, который нужно пересматривать, снова заключать и так далее. Или все-таки мы говорим действительно о руководителе одной из ветвей власти страны, которому ну, в силу ряда обстоятельств не хватает полномочий, он говорит, давайте с этого начнем.
Вы знаете, я не думаю, что у нас много специалистов по, скажем так, праву, по устройству власти нашей страны. Поэтому вот те профессиональные как бы, аргументы, которые приводят в том числе и Володин, и приводил Зоркин, я думаю, что все-таки давайте заслушаем экспертов, они объяснят нам, простым гражданам, что же они хотят и чем это отличается от того, что было, а мы примем это решение, или это решение примет там Конституционный суд, или ну, необходимая инстанция. Вот, я просто думаю, что вот эти достаточно специфические вопросы о формировании правительства, они не беспокоят общество. Ну, беспокоит его лишь, ну, какую-то часть, которая погружена в этот процесс или имеет к нему профессиональное отношение. А в общем и целом у нас люди просто хотят жить лучше. И желательно одномоментно, желательно как можно быстрее. Вот прямо сейчас, да. Там. Они хотят больше денег, другую работу. Ну, это стандартное.
Юрий спрашивает, а эксперты это кто? Кого? Кто должен высказываться? Потому что сразу будут левые, будут правые, будут консерваторы, либеральные консерваторы, либералы и так далее.
Вон у нас левые с правыми выражают мнение. Пусть они и представят законопроект об изменении. Вот, а мы, соответственно, обществом на него посмотрим, послушаем. Вот, ну, Зюганов это левый, да, Володин можно условно назвать, ну, центрист, да,
да, да,
хорошо,
да, да,
центрист. Центристы и левые уже, теперь давайте заслушаем начальника транспортного цеха, да, какого-нибудь.
Александр Асафов у нас в гостях, политолог, это программа «Умные парни», сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Александр Асафов у нас в гостях, политолог. Прошу прощения. Несколько сообщений есть от наших слушателей. Юрий говорит, это к вопросу о предыдущей теме. Вот, значит, изменения в Конституции. Общество в массе своей лениво и даже не читает полностью, что предлагается, например. Это к вопросу о том, насколько легко можно будет какие-то изменения в Конституции провести. И вообще считал, что Конституция это что-то такое незыблемое, потому что с учетом того, как часто штампуют фактически законопроекты наша Государственная Дума, противники, например, внедрения каких-то изменений в Конституцию, говорят, это будет опасный прецедент. Будет не какой-то незыблемый документ, как, например, как приводит в Соединенных Штатах Америки, а будет что-то другое.
Мы сегодня Зюганова упоминали уже.
Да.
А вы знаете, что коммунисты говорят по поводу Конституции? Что она преступна. Ее писали преступники. Угу. И... Хоть ну, я не такой очень сторонник, да, вот идеологии, которую разделяет Геннадий Андреевич, я считаю, что определенная сермяжная истина в этом есть. Вспомните, как она принималась, кто ее писал, что там написано, под чьими консультациями, да, внешними наших уважаемых партнеров, как это создавалось. Поэтому, конечно, ну, мое личное субъективное мнение, что...
Переделывать надо.
Конечно, надо опять... Вот тот самый общественный договор, о котором вы говорите, я думаю, что, может быть, сейчас вот именно в эту точку, да, учитывая влияние международного политического процесса, может быть, и не стоит, но в обозримом будущем это необходимо сделать, на мой взгляд.
Есть еще какая-то напряженная ситуация, возникает, точнее, в Южной Корее, или все-таки не возникает над Южной Кореей, над Японским морем, потому что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границы Южной Кореи, это в Минобороны российском заявляют. А утро сегодня началось с чего? Что Южная Корея сообщает, что российские бомбардировщики нарушили воздушное пространство в районе Японского моря, на перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы и направили уже протест секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву в связи с этим инцидентом. И это какая-то вот рядовая история, вы считаете, или нет?
Ну, всегда же есть подоплека, да, всегда стоит поговорить о подоплеке. Кстати говоря, вы видели эти бомбардировщики когда-нибудь?
А какие именно? Ну, Ту-95?
Вот, да, Ту-95. Это же прекрасно, да, это прекрасные огромные машины, гигантские. Но какая подоплека, да? А давайте... У Минобороны посмотрим предыдущие сообщения буквально перед этим. А что же они там делали? Mm-hmm. Что же они делали в нейтральных водах, действительно нейтральных Японского моря, поскольку там есть односторонняя южнокорейская трактовка о вот каких-то их нарушениях, как нет, о нарушениях какого-то воздушного пространства, это исключительно их субъективная какая-то, она не международная и не вот воздушному праву не относится. Дело в том, что наши бомбардировщики осуществляли, скажем так, совместный полет с китайцами. Это совместное учение с китайцами, несение, в том числе и вот, наверное, боевого дежурства, боюсь, да, терминологии ошибиться, я не военный. Но, конечно, Китай и союз, любой союз с Китаем и Россией вызывает трепетное отношение у остальных акторов региона. А есть акторы региона, которые обычно транслируют точку зрения на такого крупного геополитического актора. Да,
все, чьи базы находятся, да, в Южной Корее.
Опять, да. Вот. Мне вот в этой связи больше всего нравится история о том, что в Южной Корее существует, наверное, существовал уже, но я думаю, что до сих пор существует специальный спецназ, который был подготовлен специалистами, которые в какой-то когда-то давно ликвидировали Усама бен Ладена. И у этого спецназа одна единственная задача. Они отрабатывали одну единственную задачу. Это ликвидация северокорейского лидера и всего военного его окружения. Представляете, существует специальная военная часть, специальные люди ходят на работу и каждый день тренируются вот этого...
Ну, мало ли задачу.
Смешного карлика, как его Трамп называл, ликвидировать. Это говорит об определенном суверенитете Южной Кореи. И, конечно, такой полет российских и китайских летчиков не мог не быть замечен. И вот реакция в том числе такая. На мой взгляд, ничего необычного нет. Мы знаем, что японская, например... Ну, достаточно регулярно выпускают ноты протеста, когда наши там пограничные корабли ходят.
Вдоль Курил?
Да, вдоль наших Курил, подчеркиваю, вдоль наших Курил, да. Они считают несколько иначе.
7373948, телефон прямого эфира. Вот заявление Минобороны, например, первое совместное с Китаем патрулирование не направлено против третьих стран. А дальняя авиация РФ и КНР при первом патрулировании не нарушала ничьего пространства. И связано это, значит, с направлено на укрепление глобальной стабильности некоторой. Но в любом...
Музыка, песня, я бы сказал.
Но в любом случае возникают же какие-то, скажем так, выводы, которые после этого делают. Или вот, помните историю, когда наши истребители летали как-то слишком тревожно близко к американским эсминцам, а потом не так давно тоже ситуация была, сейчас даже вообще не вспомню, в каком регионе, буквально
Калининград,
две недели назад.
Черное море
обычно. Вот, точно, Калининград, Черное море, да. И это какая-то вот рутина и желание как-то уколоть, или действительно как-то мир немножечко в тревожности сейчас находится? Как вы сами считаете?
Ну, я считаю, что, конечно, международные отношения в силу обостренной мировой экономической конкуренции с недобросовестными методами находится в миноре. Этот минор очень сложно преодолеть. Мы видим, что весь мир в санкциях абсолютно. В основном санкции, да, имеют характер очевидно экономический, когда вводятся против отраслей, которые составляют конкуренцию. И, конечно, вот та активность вокруг российских границ со стороны блока НАТО, да, она тоже, ну, очевидна. Очевидно, эти бесконечные учения, вот провокации, там, сближения, наблюдения. Ну вот, и когда российские ВКС и ВВС совершают собственные действия, безусловно, это вызывает и обратную тревогу, поскольку, ну, задача по давлению на Россию, в том числе, да, и вот такими военными намеками, увеличением численности контингентов НАТО в странах Прибалтики и постоянной ротации, размещением якобы не... пока еще не там ракет не как бы стратегических, да, на территории Польши, не Венгрия, а где там еще, ну, ряда стран Польши, да, и так далее. Все это же такие достаточно прозрачные намеки, такие же, как, например, строительство американскими военными военно-морской базы в Очакове, да, на территории Украины. Ну вот, конечно, все это вызывает определенное напряжение, а в данном случае мы видим ответное напряжение. Потому что тут-то в чем соль-то, что если вот совместный полет это прекрасно,
да.
А если будет освоен, а и наверняка уже освоен, да, и эта тревожность вызывает режим дозаправки, то есть интеграция на уровне вот технической, военно-технического сотрудничества, то это значит, что вот этот прекрасный альянс из России и Китая может долететь и отбомбиться до любой точки. Это, конечно, вызывает тревогу.
Военный альянс, безусловно, да, здесь стоит это подчеркивать. Но Япония направляет, например, ноты протеста по ДИП-каналам и Российской Федерации, еще Южной Кореи за инцидент с российским самолетом над островами Такасима в Японском море. И эту территорию Япония считает своей. Поэтому говорите,
ребят,
ну, я
об этом уже сказал, что для японцев это традиционно.
В другой стороне летаете. 7373948, телефон прямого эфира. А Юрий говорит почему-то, что Россия намеренно идет на провокации. Это уже не НАВО, а Минобороны.
Наверное, Юрий считает, что Россия копает базу в Очакове, да, на Украине? Военно-морскую. И учение «Сибриз» тоже она проводит в Черном море, вблизи своих границ.
Но стоит все-таки отметить, что разведывательные полеты, они даже и где-то регулируются, и тестовые полеты тоже регулируются международным правом, поэтому, ну, не знаю, насколько это логичное
обвинение. Буквально одну фразу я добавлю, если позволите. Да. Воздух вообще прозрачен. Вот нахождение всех судов в воздухе может посмотреть любой гражданский человек. Есть приложение, да, специальное.
Флайт-радар, вы имеете
в виду? Флайт-радар, да, и... То, что происходит в воздухе, да, это известно всем. Поэтому говорит, что Россия тайно по чудовищному сговору коварному с Китаем над независимой несчастной Южной Кореей провела предательский полет, да, не приходится. Все это все знают, обо всех предупреждено, есть заявки, есть согласование, есть механизмы военные вот этого всего скажем так, согласования, поэтому все эта ситуация рабочая. Так что не Россия намеренно провоцирует, а Россия демонстрирует, что идет плодотворное слаживание научное, военно-техническое, прошу прощения, вот, с Китаем, и это, конечно, вызывает беспокойство и ответную демонстративную реакцию.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники, Александр. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Касаемо вот этой всей ситуации, да. А не боится гость, что все-таки может получиться, что будет так называемый, как он, эффект исполнителя, что какая-то нибудь третья сторона, например, наш самолет собьет, или, допустим, наш союзник собьет американский самолет, а они ответят, а потом мы ответим.
И начнется третья мировая.
Ну, вот кто-то не разобрался, рука дрогнула и так далее, и пошло-поехало.
Всякое может быть. Всякое может быть, безусловно, и наши уважаемые западные партнеры могут точно так же ошибиться, да, мы знаем, что у них тоже бывают ошибки, и эти ошибки частые, но я думаю, что здравомыслие и военной, скажем так, выправки, да, и образования хватит у всех сторон, чтобы не нажать кнопку, хотя провокации, да, провокации, очевидно, что против России, да, осуществляются ежедневно. Поднимите просто сводочки, да, вот по тем же самым заявлениям Министерства обороны. И там все достаточно очевидно, что ежедневно случаются инциденты и в районе Калининграда, и в районе Крыма, да. Ну, всякие Дональды Куки к нам плывут на встречу. В Арктическом только у них не очень получается, регионе холодно там.
Мы слышим вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да.
Да, приветствую, Константин.
Да.
У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Значит, ну, два тезиса разовью, потом вопрос. Ну, очень коротко. Значит, первое. КНДР, Иран, Венесуэла, торговые войны с Китаем, с Евросоюзом, с Россией, ну, и много всего. То есть США все это затеяло, но, в принципе, не проявило ни военную волю, ни экономическую. То есть, в любом случае, не вторглись никуда, а куда они вторглись, допустим, Сирия там, или Афганистан, там мы военных в обед не видим. Второе. Значит, Китай и Россия, Индия, там, Турция и другие накапливают золотые ресурсы, золотовалютные ресурсы. И идет отказ от доллара. Вам не кажется, что это очень серьезно для США? То есть военные силы они уже не могут остановить, а если будет крах доллара, что они тогда могут предпринять?
Спасибо.
Я считаю, что неприменение вооруженных сил прекрасных американских морпехов обусловлено сейчас политическими причинами, и что в 2020 году после выборов президента Соединенных Штатов, безусловно, они могут начать целый ряд военных кампаний, если примут такое решение. Это действительно те точки. Это Венесуэла, это Иран, это Афганистан и еще ряд других, да, где они, соответственно, имеют свои, скажем так, национальные интересы за пределами Соединенных Штатов, как они изящно выражаются. И я думаю, что сейчас войска просто не... Но есть сдерживание политическими причинами, в том числе связанные в первую очередь с выборами. Дональд Трамп у нас на выборы идет как миротворец. И все его заявления на протяжении последнего полугода, а также остановка войны против Ирана, военной операции против Ирана одним звонком и такое держание Джона Болтона, советника по безопасности, на коротком поводке, да, нам вот явно демонстрирует его желание получить Нобелевку, которую, кстати, попросили для него японцы.
Попросили, и, кстати, Дональд же Трамп что говорит? Он высказался по поводу войны в Афганистане, заявил о готовности выиграть эту войну за неделю, но, здесь стоит отметить, я могу выиграть эту войну за неделю, я просто не хочу убивать 10 миллионов человек.
Я мог бы. Там,
мог бы.
Но он параллельно еще заявил о том, что он бы с удовольствием поработал миротворцем в индопакистанском конфликте.
Посредником был бы там, да.
Конечно. Его же самая главная, скажем так, медалька на лацкане пиджака, которую он вот старательно для Нобелевского комитета себе просверливает, да, это урегулирование северокорейского кризиса. Да, я не открою большой секрет, что никакого урегулирования нет. Есть просто, решение, да, соответственно, которое закончилось такой замечательной там встречей. Вот, есть процесс интеграции двух Корей. Это правда есть. о никакой необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, как об этом декларирует Трамп, нет. Но это хорошая история, которую можно поставить себе в портфолио миротворца, чтобы получить Нобелевскую премию мира, такую же, как у Обамы. Трамп вообще много делает так же, как Обама. Новые договоры заключает взамен старых, потому что обамовские, ну, совершенно точно плохие, да, иранская сделка, например. Ну,
почему?
И ряд других.
Почему вы считаете,
ну, потому что... Нет, это позиция Трампа.
А, я думала, это вы говорите.
Все, что сделал Обама, все надо отвратительно. Надо все пересмотреть. Вот, и это целый корпус, да, там, транс-тихоокеанское торговое партнерство, трансатлантическое, договор с Мексикой и Канадой уже пересмотрены. Mm-hmm. Там десятки этих договоров, если не сотни. Ну, вот, поэтому, соответственно, я думаю, что именно желание Трампа выглядеть миротворцем больше, чем Обама. Обама, если вы помните, да, в общем, с ядерной бомбой боролся всегда. То есть изначально он такой был активист антивоенный. Ну вот. И вот его позиция миротворца, мудрого человека, который останавливает военные операции, а не начинает новое. Ну, в общем, это несколько синхронизируется с его предвыборным обещанием в 2016 году, когда он декларировал, что американские парни не должны больше никуда лететь там и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, Соединенные Штаты действительно находятся в сложной ситуации и регулируют, скажем так, выполнение своих, достижение своих интересов мерами экономического воздействия путем санкций, но они бы с удовольствием продолжили бы военный диктат. Во-первых, это нужно для сохранения НАТО, потому что у НАТО больше цели нет. Вот оно существует бессмысленно. Партнерам по НАТО объяснить очень тяжело, зачем оно есть. И у фрау Меркель, например, да, вопросы случаются, и у Эммануэля Макрона целая своя стратегия есть по поводу европейской инициативы интервенционной, ну, европейской армии. Поэтому, конечно, войны могут быть.
Они могут быть региональными, локальными какими-то или глобальными, потому что сейчас мы читаем, что в Ормузском проливе тот же самый госсекретарь США Майк Помпео говорит, а давайте-ка мы коалицию с вами создадим, всех приглашаем
туда. Начнем вторжение в Иран, прекрасная
история. Нет, будем патрулировать Ормузский пролив, пока так говорится, чтобы враг не проскочил. Это вот про что скорее? Это гуманитарная миссия какая-то, защитная, или это действительно стягивание сил для какого-то глобального кризиса, и, как говорят, что кризис в Персидском заливе, он может действительно таргетировать какую-то вот военное действие по всей стране.
Я попробую разложить ситуацию на какие-то понятные элементы, поскольку действительно вот очень она такая клубок противоречий. Смотрите, давайте посмотрим на карту этого самого пролива.
Там маленькое горлышко.
Там по, соответственно, международным законам 12-мильная, да, зона, по Иран считает, что 24-мильная его собственные территориальные воды. И оба претензии, они совпадают. То есть все, что там проходит, оно так или иначе проходит через территориальные воды Ирана. Вот мы упоминали с вами Северную Корею. Иран сделал очевидные выводы из судьбы Сирии и судьбы Северной Кореи. Если бы Северная Корея, северокорейский лидер, отдали бы ракеты, никакой бы Северной Кореи бы, скорее всего, уже не было бы. Возможно, тот самый прекрасный батальон, который я упоминал, да, уже, он бы уже отработал бы и ушел бы на заслуженную пенсию в силу выполненных, поставленных перед ним боевых задач. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прекрасно понимает, что его спасло только наличие ракет и постоянное их испытание. Это тот фактор, который сохранил страну и его лично. Иран прекрасно понимает. У него еще есть свеженький пример Мадура, которого должны были за недельку снести. Все планы, да, назначение прошло. Пенс, по-моему, позвонил, да, этому Гуайдо. И сказал, все, братан, теперь ты президент, все нормально, мы договорились.
Это вольный перевод.
Да, ну, условно, да. Вот. И Иран делает очевидный вывод, что экономически хуже, да, уже, ну, в общем, не очень есть большой диапазон лишения Ирана еще чего-либо. А у Ирана сильнейший козырь. Ведь вся нефть Персидского залива идет через этот пролив. Ну, серьезная часть. И поэтому, заявляя, вот скажем так, о своем таком агрессивном суверенитете и право проверки любых судов, которые там идут, он показывает, что у него есть своя политическая воля на защиту собственного суверенитета. Поэтому просто бомбить его не получится. И это выводы из предыдущих действий Соединенных Штатов по Венесуэле, где военная кампания так и не начата, хотя Болтон угрожал ей и прямо, и косвенно, и все эти замечательные Помпео тоже на этой теме уже все высказались. Это и судьба Асада, который, ну, сколько десятков раз был приговорен, да, что там к сносу режима, кто же он должен уйти. Сейчас они уже так изящно выражаются, американцы, что режим Асада, ну, так или иначе, закончится. Да, нет, они уже не говорят о том, что он должен уйти, и там его режим там антигуманный, антидемократический. Они говорят, что он, ну, не вечен. Просто он не вечен, когда-нибудь он закончится, и тогда наступит светлый век свободы и демократии в Сирии. Вот. И, конечно, иранцы делают очевидный вывод. Учитывая усилия США по поддержке их ближайшего союзника в регионе Израиля, который себя атрибутирует как основной противник Ирана в регионе, они понимают, что если показывать слабость, и не вести себя по паттернам, как вел себя Мадуро, соответственно, Асад и Ким Чен Ын, то может быть совсем плохо, поэтому надо показывать, что они есть, и у них есть сила и воля эту силу применять. Вот они и действуют, давайте скажем спасибо американцам, это абсолютно их продукт.
А вы думаете, что сила будет там применена, какая-то неограниченная морская война, возможно, как вы считаете?
Иранцы готовятся к войне в 2020 году, это мне совершенно точно известно. Безотносительно, какие решения приняты по этому вопросу в Вашингтоне и что в Вашингтоне говорят, они делают свои собственные выводы на основании своих данных и к войне готовятся. А что касается вот коалиции, там, ограниченной операции в Армузском проливе для ограничения действий Ирана, фактически это попытка начать иранскую кампанию. Но учитывая, что еще, ну, с афганской есть определенные проблемки, да, имеются, да, там достаточно серьезное накопление тех, кто раньше принадлежал различным джихадистским группировкам, это большая проблема, в том числе и для нас, вот, эта проблема не решена. Венесуэла не решена. Венесуэла, извините, это соседний регион совсем. Поэтому я думаю, что эта угроза, как и все угрозы, как 13 пунктов Джона не Болтона, а кто там... Ну, кто-то из них написал 13 пунктов, которые должен выполнить Иран. Я уже запутался в фамилиях. Но, в общем... Ну, угроза, да, угроза, но реализована она до выборов не будет.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня вопрос по новому премьеру Англии, видимо, Джонсон ведь. И вопрос, не является ли Джонсон для Москвы этаким Борисом долгожданным, потому что, видимо, своих принципов не имеет. Вот там все эти его походы на русскую масленицу в Лондоне, на блины, там личные, там жизнь, там скандалы через газеты все читается, там безалаберность, потому что Совет Безопасности Кобра там от него таил, оказывается, важные документы, чтобы он не проболтался. И вот если вот это суммировать, не получается ли так, что для Москвы сейчас должно быть прямо от радости перегар на гектар?
К сожалению, не получается. Я бы рад разделить эту версию с вами, да, но, к сожалению, нет, этого не получается. Борис Джонсон давний и последовательный наш враг. Он неоднократно об этом заявлял, у него, по-моему, еще родовая травма есть, да, определенная, связанная с Россией, там, по папе, вот, и я не вижу возможности какого-то конструктивного хотя бы обсуждения наших сложных вопросов с Великобританией, с этим панком, он, его в стране называют панк от политики, да. Я думаю, что вся риторика будет максимально враждебной, и, скажем так, заявления старушки Мэй нам покажутся, ну, достаточно невинными. Те самые обвинительные в наш адрес ее энциклики, которые она в парламенте производила, поводом было, да, предполагаемое отравление Скрипалей. Так что Джонсон нам не друг, и радоваться нам нечему. Тут, ну, в общем, переживать-то тоже мы привыкли.
Ну, как это называется, если не дружба и просто как это партнеры, и каким-то образом все равно налаживать-то контакт придется. И как?
Ну,
как
им работа придется, будет вести? Конечно, придется. Им же надо откуда-то газ брать, например.
А, даже так.
Конечно.
Если возвращаться к Ирану, Александр, вы говорите США, значит, и Иран. А Российская Федерация где-то в этой истории может проявляться каким-то образом?
Может.
Каким?
Так же, как в Сирии, если иранский народ. Иранское правительство обратятся за помощью, Россия эту просьбу рассмотрит. Если будет принято решение нашего политического руководства помочь, ну, помощь, очевидно, будет.
То есть разговор только об этом, а дип-каналы? Нет? Или только военные?
Мы же с Ираном находимся в ряде региональных политических процессов. То есть я бы не назвал его прям нашим ближайшим каким-то союзником, но конструктивная работа идет. И поэтому, конечно, она вот недопустимая, да, манипуляция со стороны наших западных партнеров. Мы будем реагировать, я думаю, что и в Совбезе он это будет. Это, в общем, и есть, да, вот то самое обсуждение всеобъемлющего плана так называемой иранской сделки. Соответственно, он показал, что мы в этом смысле, как и европейцы, кстати, поддерживаем Иран. Ну, потому что оснований разрывать сделку со стороны американцев не было, и заявление МАГАТЭ это подтверждает.
Но при этом, как говорили, всячески и Европейский Союз, и Российская Федерация убеждали Иран, в конце концов, не поддаваться на провокации Соединенных Штатов и не объявлять о том, что «а мы тоже из сделки выходим». А в итоге заявление было...
Иран делал сделал вывод из ближайших, как вот выражаются, кейсов. Я их уже перечислил.
В целях самосохранения
совершенно верно.
У нас в гостях был Александр Асафов, политолог. Это была программа «Умные парни». Александр, спасибо большое. Приходите еще.